Никола. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Никезин. Сегодня в программе. В Кемеровской области продолжаются поиски погибших в результате аварии на шахте «Ульяновская». Министр здравоохранения Михаил Зурабов, несмотря на слухи о скорой отставке, пытается улучшить имидж своего ведомства. Писатели Петербурга пытаются отстоять центр современной литературы и книги. Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В России сегодня траур. Российские власти некоторое время словно были в нерешительности. В Кемеровской области, где в результате аварии на шахте Ульяновской погибли более 100 человек, уже был объявлен трехдневный траур. С призывом объявить общенациональный траур выступил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. И вот вчера, ближе к вечеру, президент Владимир Путин наконец подписал указ сделать 21 марта траурным днем во всей России. Редкий случай, когда траур объявляется по совокупности сразу несколько страшных событий в разных регионах, и за считанные дни техногенные катастрофы унесли жизни более 170 человек. Речь идет о субботней авиакатастрофе в аэропорту Самары, об аварии на шахте Ульяновской и о пожаре в доме престарелых под городом Ейском в Краснодарском крае. Точное число погибших пока не установлено. На шахте Ульяновская продолжаются поисковые работы. Сейчас, к сожалению, это уже действительно поисковые, а не спасательные работы. Остается неизвестная судьба трех человек, находившихся на момент взрыва в шахте, но вероятность того, что они живы, практически равна нулю. С нами на прямой связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» Анна Бесчастнова. Анна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Виктор. На шахте Ульяновская третьи сутки продолжается спасательная операция, и сейчас она уже не спасательная, а поисковая. Специалисты МЧС нескольких регионов России ищут оставшихся под завалами горняков. Сейчас работают тут на одном из самых сложных участков, где стоит вода. Спасатели откачивают ее, чтобы продолжить путь к предполагаемому местонахождению шахтеров. По последней информации, на угольном предприятии погибло 107 горняков. На поверхность подняты тела 74 погибших, 93 человека спасены. Всего в момент взрыва под землей находилось 203 человека. По данным следствия, взрыв произошел при проведении проверки оборудования. Предположительно, взорвался метан или угольная пыль, в результате чего обрушилась кровля, говорится в сообщении Генпрокуратуры Российской Федерации. В то же время комиссия Ростехнадзора, по предварительным данным, не выявила видимых технологических причин аварии на шахте, сообщил пресс-секретарь Ростехнадзора Евгений Аношин. По его словам, у комиссии есть две версии аварии – возможная подвижка грунта и человеческий фактор. Однако губернатор Кемеровской области Аман Тулеев человеческий фактор как причину аварии исключает. По сегодняшнему заявлению министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, официально причина аварии на Ульяновской будут объявлены не ранее, чем через две недели. Именно столько времени потребуется специалистам на расшифровку данных с приборов безопасности, установленных на шахте. По факту аварии и гибели людей прокурором Новокузнецкого района возбуждено уголовное дело по 216 статье части 3 «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшая за собой смерть двух или более лиц». По уголовному делу о взрыве на шахте назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о проведении горно-технической экспертизы. Выводы о том, что технологические нарушения перед аварией отсутствовали, рассматриваются в рамках как одно из мнений, они будут приобщены к материалам дела, сообщил старший помощник прокурора Кемеровской области Алексей Бугаец. В то же время уголовное дело может быть и прекращено, в том случае, если не будет доказана причинно-следственная связь между действиями кого-либо и произошедшей аварии, добавил Бугаец. В судмедэкспертизе Новокузнецка продолжается опознание тел родственниками погибших. На территории, прилегающей к моргу, по-прежнему разбиты палатки, где врачи и психологи работают в экстренном режиме и круглосуточно. По словам Игоря Патрина, заведующего отделением пограничных состояний психиатрической больницы города Кемерово, люди активно не обращаются, но мы ходим, смотрим, кто в каком состоянии находится, и предлагаем помощь, равно как и московские психологи, которые здесь находятся. В связи с крупной аварией, приведшей к многочисленным жертвам, 22, 23 и 24 марта в Кузбассе объявлен траур. В эти дни на территории всей области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Отменены все развлекательные мероприятия. Виктор?
Анна, многие тела погибших были извлечены из шахты уже вчера. Когда начнутся похороны?
Первые похороны погибших горняков состоятся уже сегодня. В Спасо-Преображенском соборе Новокузнецка пройдет отпевание двух погибших горняков, и еще одного шахтера будут хоронить сегодня в Киселевске. Добавлю, что все затраты на погребение погибших взяли на себя городские и областные власти, а также собственник предприятия, компания «Южкузбассуголь».
А опубликованы ли уже списки тех, кто был в шахте на момент взрыва?
Нет, вы знаете, по заявлению министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, списки с именами тех, кто находился под землей на момент аварии на шахте, не будут опубликованы до тех пор, пока на поверхность не поднимут тело последнего горняка.
Спасибо, Анна. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Новокузнецка была корреспондент Радио Свобода Анна Бесчастнова. Сегодня в станице Камышеватской в Краснодарском крае тоже уже проходят похороны. Там хоронят жертв пожара в доме престарелых, где погибли 62 человека. Подробности в репортаже корреспондента в Радио Свобода в Краснодарском крае Ивана Петрова.
Похороны пройдут в основном там же, в станице. По последним данным, в огне погибло 62 человека, в том числе и медсестра. Но ранее сообщалось о 63 жертвах. Сейчас определили, что фрагменты человеческого тела, найденные спасателями при разборке завалов, принадлежат одному человеку. Были спасены 35 опекаемых стариков, из которых 30 госпитализированы. Уже сейчас становится ясно, что одной из главных причин столь масштабной трагедии стало отсутствие станицы собственной пожарной команды, которая была распущена 2 года назад из-за отсутствия финансирования. Пожарные расчеты из Ейска находились в пути около часа и приехали уже, когда спасать было некого. Из соседней станицы пожарные проскочили ночью поворот и заблудились, тоже не успев вовремя. Все это время дежурные медсестры и три санитарки кинулись спасать на второй этаж опекаемых стариков, в большинстве своем инвалидов. Быстро их поднимали, вытаскивали, но многих ходячих спасти им не удалось. Они задохнулись в дыму. Погибла 58-летняя медсестра Лидия Печенцова. Она выводила людей из горящего здания до конца. У женщины остался 17-летний сын. На помощь устремились местные жители. С помощью лестниц они вытаскивали людей со второго этажа, рубили топорами перекосившиеся от огня стеклопакеты. Кстати, одной из причин быстрого распространения огня в здании стал, по мнению специалистов, недавно проведенный ремонт. При горении пластиковой панели и линолеум выделяли едкий дым. Большинство погибших задохнули с ним. Приехавший вчера на место происшествия полпред Южно-федеральном округе Дмитрий Казак подчеркнул, что около трети жителей Краснодарского края живут в условиях, когда оказать противопожарную помощь просто невозможно из-за удаленности пожарных расчетов. Старая система рухнула, когда в каждом хозяйстве были свои дружины. И теперь акционерное общество поспешно избавляется из-за проблем с финансированием от затратных добровольческих пожарных дружин.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Иван Петров. Напомню, сегодня в России день траура в память о жертвах катастрофы самолета Ту-134 в Самаре, взрыва метанов на шахте Ульяновска в Кемеровской области и пожара в доме престарелых в Краснодарском крае. Причины этих и других техногенных катастроф в России ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Вадимом Михайловым, лидером диггеров России, главой центра «Диггерспас». Вот небольшой фрагмент программы.
Ощущалось ли, по вашему желанию, скрыть масштабы трагедии и пытаться уйти от общего?
Ой, да это каждый раз. Вы знаете, это каждый раз. Это каждый раз у нас происходит с чиновниками среднего звена, например, то, что было у нас на печально известном Норд-Осте, когда нас просто просили не информировать население о истинном количестве тех, кто погиб там. В свое время и мы молчали, конечно, какое-то время. Понимаете, а ведь жалко, во-первых, с одной стороны родственников, с другой стороны, а почему? Почему у нас до конца не говорят, все равно это станет ясно, все равно это будет известно и осуждено. Я думаю, что это неправильное действие. К панике это не приведет, наши люди уже привыкли. А это ужимание свободы, я считаю, информирования граждан, свободы информации, вообще свободы слова.
Помните, мы собирались по поводу обрушение басманного рынка, да. И тогда московские власти из-за того, что был праздничный день, не стали объявлять траур даже в столице.
Это вообще самое печальное и страшное. То, что сейчас сделал Владимир Владимирович, знаете, конечно, если так можно сказать, при страшной вот этой вот катастрофе, бис ему, потому что траур должен быть при любой катастрофе. Он касается ли национальности, национального же масштаба, городского ли. Люди должны знать, люди должны почтить память тех, кто погибает в совершенно нелепых ситуациях, которых могло бы и не быть, в принципе, если бы все звенья, все уровни слушали друг друга и не боролись бы за пиара.
О последних трагических событиях беседовали мой коллега Владимир Карамурза и глава центра «Диггерспас» Вадим Михайлов. Вы слушаете программу «Свобода в 9», сейчас уже четверть десятого, я напомню заголовки основных новостей часа.
В
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Краткую сводку новостей слушайте приблизительно минут через 15 в половине часа. И я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Вот некоторые темы: кинообозрение с Андреем Загданским, книжное обозрение с Мариной Ефимовой и песни недели с Григорием Эйдиновым. Итак, программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Ну а я продолжаю программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую в студии мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, я думаю, что, конечно же, главная тема – это сегодняшний траур.
Да, совершенно верно. Это все первые полосы и не только, множество комментариев на эту тему. Выявить причины трагедии и сделать соответствующие выводы президент поручил премьер-министру Михаилу Фродкову, пишет об этом газета «Коммерсант». Имеется в виду все три трагедии последние. Цитирую теперь газету «Московский комсомолец». «Три страшные трагедии за неделю. И во всех версиях причин на первом плане, по мнению издания, человеческий фактор». В общем, на самом деле, действительно, газета в большей степени рассуждает о том, что послужило причиной катастроф. То ли человеческий фактор, то ли техногенный аспект. Ну так вот, помимо этого, московский комсомолец выдвигает еще один вариант. Это астрологический. На людей роковым образом могли повлиять два затмения, лунное и солнечное. Но родственникам погибших от этих космических объяснений, конечно же, не легче. История не знает сослагательных наклонений. Если бы пилоты ушли на второй круг, если бы сторож не закрыл дверь и проверил сигналы, если бы на шахтах не гнались за прибылями. Реальность же такова: за лень, непрофессионализм или алчность нескольких человек жизнями расплачиваются сотни. Независимая газета тоже на первый план выводит человеческий фактор. Правда, называет газета не столько человеческий фактор, сколько человеческий капитал. Человеческий капитал действительно у нас очень обесценен. Качество персонала, занятого в экономике, деградирует. Скоро миф о необычайно высоком уровне российской рабочей силы станет очевидным даже для его создателей. Система подготовки, переподготовки персонала неэффективна. Зарплаты большинства занятых в экономике не соответствуют уровню ответственности людей за управляемые активы. Техногенные катастрофы случаются исключительно в результате ошибок людей. Время новостей. Единственное, чем можно объяснить такую регулярность неумышленной массовой гибели людей, это сбои в государственном административном управлении. Вот еще одна точка зрения. И таких опасных, если не провальных сфер, учитывая все последние катастрофы, набирается все больше. Это авиация, строительство, надзор за эксплуатацией зданий, угольная отрасль. Шахта Ульяновская до катастроф считалась одной из самых современных и передовых. На это тоже упирают многие. Ну вот, и еще одна точка зрения. Это Валерий Панюшкин в газете «Ведомости». Цифра недели – 104 погибших на шахте. Хорошо бы перестать морочить себе голову рассуждениями о системах безопасности на угольных шахтах. Это дело специалистов по безопасности. Аварии на шахтах, по мнению автора, были и будут. Число аварий на шахтах можно уменьшать, но нельзя избежать их совершенно. И коль скоро в каждой металлической вещи есть доля угля, и доля угля есть в свете каждой электрической лампочки, то, стало быть, в каждом предмете вокруг нас и в самой нашей способности видеть предметы содержится частица труда и смерти 104 человек, погибших в шахте «Ульяновская».
Лера, а как газеты комментируют другую совсем тему, которая, тем не менее, важна и которая до сих пор даже звучит в наших новостях? Я напомню, что суд признал незаконным проведение предварительного следствия по новому делу Ходорковского и Лебедева.
Ну, во-первых, пишут о том, что они теперь могут быть этапированы в Москву. Пишет, да, назову сначала газеты, которые об этом пишут. Это газета «Газета» и «Коммерсант». Как пояснила «Коммерсанту» адвокат Елена Липцер, если решение суда вступит в законную силу, Генеральная прокуратура будет обязана ему подчиниться. То есть Михаил Ходорковский и Платон Лебедев будут этапированы в Москву. «Коммерсант» цитирует также адвоката Юрия Шмидта. Он говорит: «Это еще не окончательная победа, но Басманный суд поднялся на более высокий уровень, чем мы представляли». Кстати, публикация озаглавлена «Басманный суд решился на правосудие». Значит, и еще в продолжении цитаты Юрия Шмидта. «Будем надеяться, что это решение устоит и в вышестоящей инстанции, поскольку основания были безупречные». Ну, то есть, все это еще не безусловно. И вот в газете «Газета» такие слова Юрия Шмидта приводятся. «Последствия пока трудно просчитать до конца. По идее, если одно действие признано незаконным, оно влечет за собой отмену других. Но следствию не составит труда перепредъявить Ходорковскому и Лебедеву обвинение и заново избрать им меру пресечения».
Лера, спасибо. К сожалению, у нас больше не осталось времени. Я лишь проанонсирую для наших слушателей, что, например, «Коммерсант» также сегодня пишет довольно интересно о том, что не состоялся в России визит президента Украины Виктора Ющенко, причем по инициативе России. Он, правильно я понимаю, Лера, да?
Да, вы все совершенно правильно поняли.
Вот, но это уже читаете в «Коммерсанте». Это был обзор центральной российской прессы. С ним вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. А у нас на очереди спорт. Итак, я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Наталью Федотову. Наталья, добрый день. Итак, какие главные новости спортивные на этот час?
Добрый день. Ну, главные новости сегодня – это с чемпионатов мира. На этой неделе их проходит 3, 2 из них Японии. На женском чемпионате мира по кёрлингу сборная России уступила сегодня лидеру команде Канады 5-10. Там же в Японии выступают фигуристы. Обязательный танец выиграли канадцы Мари Франс Дюбрель и Патрис Лазон. А короткую программу в соревнованиях спортивных пар – лучше всех выполнили китайские спортсмены Сюшен и Хонгва Джао. В Мельбурне на чемпионате мира по водным видам спорта россиянин Владимир Дячин победил сегодня на дистанции 10 километров в плавании на открытой воде. Еще один представитель России Евгений Драцев занял 3-е место, а вторым был немец Томас Лурц.
Наталья, ну давайте все-таки начнем с Австралии. Это уже 6-я, правильно, золотая медаль России. Это довольно много, хотя Россия все-таки не на первом месте. Там опережают нас китайцы и немцы, да? Правильно я понимаю? Насколько неожиданен вот этот результат России, который, тем не менее, я все-таки повторю, что он довольно весом.
Нет, я отмечу наоборот, что пока сборная России идет на первом месте, у китайцев 2 золотые медали, у немцев 1. Ну, я бы сказала, что пока этот успех закономерен. Прошли старты в тех видах программы, где российские спортсмены достаточно сильны. К ним относятся, прежде всего, плавание на открытой воде. Лариса Ильченко, которая вчера выиграла вторую золотую медаль на дистанции 10 километров, является теперь уже 6-кратной чемпионкой мира. Хочу отметить, что в этом виде, где такие длинные дистанции, борьба идет очень плотно. Так, Ильченко на 10, представьте, километрах выиграл, занявший второе место британки Кассандры Паттон всего секунду. А у мужчин на этой же дистанции сегодня Драцев и Томас Лурц вообще финишировали одновременно, а победитель определился лишь с помощью фотофиниша. Ну, а что касается синхронного плавания, россиянки уже многие годы являются сильнейшими в мире, что и подтвердили вчера Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова, победившие в технической программе дуэтов. Ну, кстати, на этом первенстве впервые в синхронном плавании отдельно разыгрываются награды в технической и произвольной программах. И всего вместо 4 комплектов наград теперь будет 7.
А, Наталья, это играет на руку сборной России, то есть теперь у России будет еще больше наград или нет?
Ну, можно сказать и так, но я думаю, напротив, что увеличение видов соревнований было сделано для того, чтобы помимо представителей России спортсменки других стран получили шансы на золото. Например, многократная чемпионка мира французская солистка Виржини Дидье не стала исполнять техническую программу, в которой она не очень сильна. Но зато вот она сильна в произвольной, она победила в предварительном турнире и, скорее всего, победит и в финале.
Наталья, ну я вот несколько так напутал с медалями. Давайте тогда поговорим в общем, в общекомандном зачете. Какие шансы у России, насколько хорошо обстоят дела?
Ну, я думаю, что в дальнейшем, конечно, Россия вряд ли будет лидировать в этом зачете, потому что скоро начнется плавание в бассейне, там будет разыграно очень много комплектов наград, насколько я помню, 40, и россиянам там надеяться на высокие места не приходится, ну и в прыжках тоже шансов мало, здесь доминируют китайцы, я думаю, что на первое место скоро выйдет, скорее всего, команда США, у них очень сильные пловцы, так же, как в команде Австралии, Германии и других, вот, ну, несомненно, еще, наверное, будут медали в синхронном плавании у России, может быть, еще в плавании на открытой воде, там осталась дистанция 25 километров, ну и, возможно, какая-то медаль в женском ватерпольном турнире, ну, хотя мне не хочется делать прогнозов.
Наталья, тем не менее, у нас практически не осталось времени, но не могу войти к кёрлинг, тем не менее. Насколько я понимаю, это сенсация, что сборная России так слабо выступает на чемпионате мира?
Ну, тоже в двух словах скажу, что это никакая не сенсация, просто многие слишком много хотят от чемпионок Европы, уровень чемпионата мира все-таки намного выше.
Спасибо, Наталья. Напомню, что сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовила моя коллега Наталья Федотова. Спасибо. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Теперь к совсем другим темам. Депутаты Госдумы России вчера наконец решили вызвать на ковер министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Он приглашен в Нижнюю палату парламента в пятницу, 23 марта. Однако в политических кругах циркулирует информация о том, что этого не произойдет, потому что еще до пятницы Зурабов просто-напросто перестанет быть министром. В этом запутанном деле и в слухах о возможной отставке Михаила Зурабова пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Данила, итак, какова же информация на этот час, на сегодняшний день?
Ну, во-первых, действительно есть слухи о том, что Михаил Зурабов может уйти до того, как Дума, что называется, устроит ему выволочку. А в том, что Дума будет достаточно жестко спрашивать с министра здравоохранения и социального развития, уже никто не сомневается, потому что, очевидно, когда Зурабов будет стоять на трибуне, то будут призывы к его отставке. Во всяком случае, об этом уже заявила фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Скорее всего, такое требование будет выдвинуто просто к министру. Об этом же сказал спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Ну, про свою партию Грызлов говорил, что она в этом смысле победила. То есть, я напомню, что «Единая Россия» сообщила, что выдвигала Зурабову некий ультиматум, что он не придет в Думу, и депутаты его не будут выслушивать до того, как он предложит варианты выхода из кризиса с лекарствами для льготников. И Михаил Зурабов вроде бы разработал целых три варианта того, как выходить из этого кризиса. Говорится о том, что на самом деле Михаилу Зурабову очень неохота стоять, что называется, перед Думой и отчитываться, и получать всяческие упреки в непрофессионализме или в антинародной политике, в чем его, например, обвиняют коммунисты. Ну, а про сегодня известно нечто противоречащее тому, что может означать, что он уходит раньше. Есть информация о том, что в Минсоцразвитии состоится встреча министра с редакторами и замами главных редакторов российских масс-медиа, где, видимо, будет разъясняться как-то последние шаги Минсоцразвития по улаживанию кризиса, заодно поправляться имидж министерства. Ну, если такая встреча произойдет, то вполне возможно, что Зурабов до своего думского отчета уходить не собирается, а просто пытается, что называется, поправить картину.
Спасибо, Данила. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией вокруг Михаила Зурабова. Она действительно довольно запутана. Сейчас на прямой связи по телефону в ней пытался разобраться мой коллега Данила Галиперович. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Далее в нашей программе еще наши постоянные рубрики «Новости науки», «Москва и Петербург», «Новости двух столиц». И кроме этого, большая тема по поводу писательского дома в Петербурге. И я также сообщаю нашим слушателям, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени, как всегда в эфире «Час прессы», и сегодня речь пойдет об Украине. Влияют ли российские средства массовой информации на Украину? А проведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. На шахте Ульяновской в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме для престарелых стали 63 человека. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Читинь предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа, требовавших перенести следственные действия в Москву. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия запретила проведение акции. По мнению истцов, действия столичных властей нарушают конституционные права граждан. В Вашингтоне завершила работу Международная комиссия по выплатам компенсации жертвам массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Свыше 300 миллионов долларов получили 48 тысяч уцелевших жертв Холокоста или их родственников. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Во вторник Верховная Рада во второй раз отказалась утвердить в этой должности Владимира Огрызко. По меньшей мере 32 боевика уничтожены во вторник иракскими силами безопасности. Вооруженное столкновение произошло близ Эль-Фаллуджи. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. На юге Афганистана военнослужащие НАТО эвакуировали около 600 местных жителей, оставшихся без крова в результате наводнений.
В эфире «Свобода в 9». Ежедневно в приемную администрации российского президента поступают тысячи писем от граждан. Люди жалуются гаранту Конституции на нарушение своих прав, просят помочь решить проблемы. Как правило, до самого президента эти письма не доходят. Сотрудники администрации переправляют их региональным чиновникам, а то и просто никак на них не реагируют. Пишущие президенту Путину даже решили объединиться в своеобразный клуб. Об этом вчера объявила инициативная группа жалобщиков. Обращение россиян с жалобами непосредственно к президенту – показатель слабости, если не полного отсутствия в стране гражданского общества. Так считает руководитель отдела информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это определенная историческая традиция, потому что слой русской бюрократии, который был связующим звеном между высшей властью и народом, всегда рассматривался как враждебная система по отношению к простому жителю, там, гражданину, подданному. Силу, которая олицетворяла как бы позитивное начало власти, это, конечно, была власть верховная, то есть государь, президент, ну или иная форма верховного управления, но именно персонифицированная высшей власти. То есть это и отчасти вера в доброго царя в свое время, которая была там в 16-17 веках. И даже, напомню, такой эпизод из русской истории, когда Павел I специально такой сделал ящичек, в который каждый подданный мог анонимно класть жалобу на действия государственных органов. То есть даже на рубеже 18-19 веков власть понимала, что защитить население от бюрократии может только сам царь.
Но, тем не менее, сейчас-то мы все-таки ушли дальше от рубежа 17-18 веков. И вот в начале 90-х, во всяком случае, был заметен такой всплеск обращения людей в суды за защитой своих прав. Теперь люди параллельно, обращаясь в суд, все-таки для подстраховки пишут президенту. Почему?
Это вопрос связан с состоянием общественного сознания в России в начале 21 века. Вот вы правильно сказали, начало 90-х годов – это период наивысшего подъема общественной активности, когда, ну, в силу определенных позитивных или негативных причин, в начале оппозиции, а потом власть должна была востребовать общественную активность для решения каких-то своих задач, связанных там с новым этапом государственного строительства. А потом, когда стало ясно, что вот эти все игры власти и оппозицию, они добром не закончатся, то власть постепенно начала выводить эту проблематику в виртуальное поле. То есть подменять реальные действия виртуальными сопровождениями в печати, прессе, там, СМИ и так далее. И стало ясно, что на самом-то деле эта активность граждан, она власти по большому счету не нужна. Потому что она в определенном смысле на местном или на даже на центральном уровне не то что опасна, но она неприятна, доставляет какие-то неудобства. И поэтому опять возникает уже только не открытое, а скрытое отторжение бюрократии от большей части населения. И опять, допустим, данная конкретная ситуация Владимир Владимирович воспринимается подспудно как единственная инстанция, которой еще можно добиться правды. Это все, кстати, свидетельство того, что гражданское общество в России так до конца не сложилось.
Это было мнение эксперта, политолога Алексея Власова. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина задавала прохожим на улицах Пскова следующий вопрос. Почему в России так популярны жалобы к президенту страны?
Ну, наверное, просто местная администрация не решает этих вопросов и проблем. Видимо, до судов не доходят, или каким-то образом они не хотят решать эти проблемы народные. Доверяют президенту. Уверены в том, что он все-таки может это решить. Он себя показал на своем посту, что он действительно добивается всего, решает все вопросы, проблемы.
Ну, не к кому больше обратиться.
К царю-батюшке. Это исторически у нас так сложилось. Все воеводы берут взятки. Это так и истории было. Воеводы, губернаторы. У нас истина вся всегда заключалась в царе-батюшке.
Потому что уровень культуры низкий.
А потому что, наверное, власти, они ничего не делают, а надеются народ, что хоть президент что-то сделает.
Ну, издавна, наверное, так повелось. Чуть что, сразу. Сразу в Москву.
Ну, может быть, в нем видят силу, защиту свою. Вера в добром.
Никто ничего не решает. Виноват во всем Путин. А еще Чубайс заодно.
Может быть, я встречаюсь с другим контингентом, никогда не слышал, чтобы кто-то там собирался жаловаться президенту. У нас даже в Думу городскую и то не жалуются. Машут рукой.
Ну, потому что не могут найти на местах, очевидно, получить того результата, которого ожидают. Чиновники не работают. Наверное, и правосудие тоже немножечко буксует. Причем как на уровне первого районного звена, так и на уровне областном. Правосудие хромает, кстати, и на самом высоком уровне, на мой взгляд. Верховный суд тоже очень слабо работает.
Ну, наверное, люди не доверяют просто чиновникам, местному самоуправлению. Ну, видимо, считают, что быстрее как бы до президента дойдут, если все вот эти жалобы, и тогда он действительно поможет.
Потому что привыкли все халяву, чтобы кто-то что-то дал. Потому что это уже в мозгу сидит, что раньше там в КПСС жаловались, кто-то что-то делал. А сейчас, ну, так по привычке уже, видимо, самому высокому. Дайте нам то, дайте это. А может, не исторически, а чисто уже в русской культуре или менталитете это сидит, наверное. На самый верх обязательно. Ниже никто не может, и сам ничего не можешь.
Ну, возможно, это связано с особенностями менталитета, да. Надеются, наверное, как-то все-таки, что дойдет. Возможно, они считают это наиболее эффективным, потому что если куда-то в местные власти обратишься, может быть, твою проблему проигнорируют просто. Они хотят, чтобы 100% решение было.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в России столь популярны жалобы президенту страны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода! Начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Вы слушаете «Свободу в 9». Российские ученые создали уникальный препарат против птичьего гриппа, а модифицированные комары помогут защитить людей от малярии. Об этом и о многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
Российскими учеными создан противовирусный препарат «Триазавирин». Он защищает в том числе и от вируса птичьего гриппа H5N1. У отечественного препарата нет зарубежных аналогов, и его эффективность не зависит от тяжести и стадии инфекционного процесса. Директор референс-центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения Алан Хей подчеркнул, что российский препарат может быть использован для защиты человечества от грядущей гриппозной пандемии. Число случаев алкогольного цирроза печени среди британцев в возрасте от 25 до 34 лет за последнее десятилетие увеличилось с 270 до 642. Это хроническое поражение печени обычно развивается при потреблении больших доз алкоголя в течение 10-15 лет. В связи с этим президент Королевского колледжа психиатров Ян Гилмор сообщил, что подобные результаты в этой возрастной группе говорят о том, что заболевание будет прогрессировать и в будущем. Эти выводы вызвали резкую критику существующей системы здравоохранения в Британии со стороны либеральных демократов. Американские биологи из Балтимора создали генетически модифицированных москитов для борьбы с распространением малярии. Модифицированные комары имеют встроенный ген, способный продуцировать вещество, убивающее возбудителя малярии. Таким образом, насекомые не могут распространять болезнь. Кроме того, созданные комары увеличили численность своей популяции по сравнению с обычными комарами, то есть производили больше потомства и меньше гибли. Однако пока не найден ответ на главный вопрос, как заменить естественное комариное население на генетически модифицированное, без последствий для окружающей среды. Британский инженер Питер Добинс предложил модель функционирования системы эхолокации у дельфинов на мелководье. Модель, основанная на свойствах зубов животных, могла бы быть полезна для улучшения устройств гидролокации у людей. Строение зубов дельфинов особенное. Они все одного типа и не разбиваются на резцы и коренные зубы для жевания. При этом расстояние между зубами дельфинов является удивительно точным. Вибрации зубов могут передаваться в мозг по определенным нервам. Челюсть дельфина содержит специальные жировые отложения, которые помогают передавать звуковые волны во внутреннее ухо. Таким образом, радар дельфина превосходит любые созданные людьми системы, особенно на мелководье.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В России экранизировано еще одно произведение известной писательницы Людмилы Улицкой. 12 апреля в Московском доме кино состоится премьерный показ фильма Владимира Фокина, снятого по повести «Веселые похороны». Фильм уже успела посмотреть обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Это четвертая по счету экранизация произведения Людмилы Улицкой, и она какая-то несчастливая. Поначалу фильм должен был снимать Владимир Мерзоев, что-то не заладилось с финансированием, и прошло немало времени, прежде чем сценарий Григория Ряжского оказался в руках Владимира Фокина. Теперь фильм готов, но на пресс-просмотре не оказалось самой Улицкой. На мой вопрос, почему, Владимир Фокин ответил.
Есть одна коллизия. Григорий Ряжский, который автор сценария нашей картины, он двоюродный брат Улицкой. И она в свое время уступила ему право экранизации этого дела. Потом между ними что-то произошло. И он сказал, поскольку это связано с ним, вот до тех пор, пока он не покается. Потом я позвонил ей еще раз, в третий или в четвертый уже. Я говорю, ну вот, в конце концов, речь уже идет не о его сценарии, а о моей картине. Вот при всем уважении, я не могу. Что-то он сделал такое, что она ему простить не может.
Выходит, что мнение самой Улицкой о фильме мы можем и не узнать. Полное его название «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Действие центростремительно. Истории и судьбы разных людей сходятся к одной точке, вернее, к образу героя, умирающего в Америке художника-эмигранта. Человек этот мудрый, легкий и талантливый, носит свой мир с собой в буквальном смысле слова. Он собирает вокруг себя тех, что могли бы составить ему компанию в России и фактически переносит ее в мастерскую на Манхэттен. Главную роль играет Александр Абдулов. В других ролях заняты Владимир Качан, Владимир Еремин, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Полина Фокина и Лия Хиджакова. О личном отношении к рассказанной в фильме истории Владимир Фокин говорит так.
На мой взгляд, это потрясающая любовная история. История человека, способного любить, умеющего это делать и достойного любви. Это раз. Но, кроме всего прочего, не скрою от вас, для меня проблема эмиграции невероятно болезненная личная проблема. Я родом из Харькова, я переехал в Москву, а потом приехал в Харьков, и я не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного. Там буквально через там, месяц я приехал в Нью-Йорк и смотрю на просмотре, вот они все в сборе. И это просто сердечная боль. И сейчас, когда я вижу, что люди возвращаются, для меня это гораздо радостнее. Но я понимаю, что не все вернутся. Тем не менее, вот эта мысль, это тоже чрезвычайно важная вещь.
По сюжету в Россию возвращается дочь главного героя. В ее роли на экране дебютировала дочь Евгения Дворжецкого, Анна. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве приблизительно без 15:10 уже. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных к городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобрению парламентом поправки Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Первый вице-премьер России Сергей Иванов проведет сегодня в Петербурге выездное заседание комиссии по военно-промышленному комплексу. Оно пройдет на заводе «Светлана», где налажено опытное производство вакуумной и твердотельной СВЧ-электроники. В рамках заседания будет рассматриваться вопрос о переводе опытного производства в промышленное, причем не только военного, но и гражданского назначения. Москва. Правительство города планирует надстроить некоторые здания и разместить в мансардах предприятия малого бизнеса. Надстройка нежилых московских зданий пройдет в ближайшие 2 года за счет частных инвесторов. Реконструкцию решено проводить без отселения арендаторов. Эксперимент по строительству мансард начнется в 15 домах на юго-востоке столицы. Петербург. Сегодня в рамках Европейской недели акций против расизма в Петербургском доме кино откроется международный кинофестиваль «Открой глаза». Он задуман как независимый общественный форум для дискуссий и обмена мнениями на тему возможности преодоления проблем расизма и ксенофобии в Петербурге, России и Европе. На фестивале будут представлены современные художественные и документальные фильмы на тему проблем расизма и ксенофобии, снятых в Великобритании, США, Швеции, Германии и России. Как считает эксперт по межнациональным отношениям Дмитрий Дубровский, этот фестиваль может стать эффективным средством для противостояния развитию праворадикального движения в Петербурге.
Фестиваль может стать началом понимания той проблемы, которая кажется мне не просто проблемой отдельных лиц. Это проблема социальная, это проблема культурная, это проблема выживания Российской Федерации, это проблема конструирования новой национальной идентичности и все те проблемы, которые могут стать очень резко, если эта проблема не будет решаться.
Москва. Столичные власти намерены создавать детские объединения наподобие пионерской организации. Как сообщила председатель столичного комитета общественных связей Татьяна Васильева, в столице не хватает детских, патриотических, спортивных и экологических организаций. Учитывая дефицит взрослых кадров, комитет общественных связей при участии правительства Москвы намерен создать в городе школу вожатых, которые станут советчиками и друзьями для детей в новых детских организациях. Петербург. В Российской национальной библиотеке сегодня будут представлены малоизученные рукописи Анны Ахматовой из архива Лидии Чуковской. В основном материалы относятся к ташкентскому периоду жизни писательницы. Это, в частности, тетрадь с текстом поэмы «Без героя», подаренная Анной Ахматовой Лидии Чуковской в 1942 году. Экспозиция приурочена к столетию Лидии Чуковской. Москва. Через несколько минут у Черемушкинского суда начнется пикет зоозащитников, приуроченный к судебному слушанию по делу об убийстве собаки Рыжик 21 марта 2006 года на станции метро Коньково. Подсудимый Борис Суров, обвиняемый по 4 статьям Уголовного кодекса, до сих пор не признает убийство собаки преступлением. Истцом выступает очевидица жестокого убийства беззащитного животного Екатерина Колычева. Ее адвокат Екатерина Полякова, выигравшая громкий процесс по делу об убийстве собаки-мальчик на станции метро Менделеевская. Новости Москвы и Петербурга. 21 марта. Татьяна Волович.
Писатели Петербурга бьют тревогу. Они считают, что местные власти пытаются закрыть Центр современной литературы и книги, который последние 10 лет фактически выполняет роль Дома писателей. Петербургские писатели боятся, что чиновники уничтожат литературную жизнь города, и это в 2007 году, объявленном ЮНЕСКО годом русского языка. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Из-за бурных событий 3 марта, когда в Петербурге проходил марш несогласных, осталась практически незамеченной другая акция протеста – митинг питерских литераторов, приуроченный ко Всемирному дню писателей. Акция проходила у Центра современной литературы и книги, созданного 10 лет назад усилиями писателей Бориса Стругацкого, Ильи Штемлера, Александра Житинского и Дмитрия Каралеса. Нет, пока Центр не закрывают напрямую, но события, которые начали вокруг него происходить, очень встревожили писателей, говорит поэт, председатель секции поэзии Союза писателей Петербурга Александр Танков.
Литература у нас и в блокаду существовала, а сейчас решили, что все, пора с ней завязывать. У нас 3 года проходил фестиваль «Невский проспект» литературный. В Москве-то этих премий черное сколько, а у нас была только вот эта премия имени Гоголя для прозаиков, премия имени Ахматовой для поэтов, премия имени Маршака для детских поэтов и премия имени Заболоцкого для поэтов более авангардного жанра. Но в этом году это решили прекратить, хотя это, по-моему, очень украшало культурную жизнь города.
А на какие средства существовала эта премия?
На средства города. Депутат Сергей Андреев, он, по крайней мере, на такие вещи деньги каким-то образом из бюджета выделял. И выделил в прошлом году на этот год. Но чиновники решили, что можно это дело прижать. Они финансирование принесли на 4-й квартал. А фестиваль-то у нас идет весной, простите меня. Значит, не будет этого фестиваля. У нас же вся жизнь только в Москве, в Петербурге нет ничего. Вот последние остатки жизни тоже решили изжить. Второе. У нас, как все знают, давно давно сгорел дом писателя. В этом доме писателя теперь давным-давно отель-клуб существует, мини-гостиница, казино. Это нужнее, конечно, чем литература в городе. И вот появился 10 лет назад Центр современной литературы и книги на набережной Макарова, который стал играть роль этого самого сгоревшего союза. Во-первых, это единственный писательский клуб в городе, где можно встретиться, почитать там стихи, прозу какую-то новую. Потом там же проходит масса важных и нужных семинаров. Там ведет семинар Стругацкий Борис Натанович. Там ведет семинар Кушнер. И семинар Кушнер — это, в общем, нечто особенное, конечно. Потом в этом же доме ведет молодежный семинар Галины Сергеевны Гампер. Существует еще масса всяких интересных проектов. Татьяна Лафера ведет там проект «Две стороны», приглашает двух разных поэтов. Они читают стихи и отвечают на разные вопросы. Бывают очень интересные вечера.
Действительно, литературные вечера здесь проходят несколько раз в неделю. И вот теперь, похоже, все это прекратится. Во всяком случае, Комитет по печати и средствам массовой информации проявляет по отношению к центру удивительную подозрительность.
Сам комитет проводит проверку. Они говорят, у вас никакой деятельности там не ведется. Вы все это преувеличиваете. Приезжают, начинают проверять. А чем вы подтвердите, что у вас действительно вот ведутся семинары Кушнера? Это люди абсолютно далекие от какой бы то ни было, не только литературы, культуры вообще. Вот они приезжают проверять. Чем вы подтвердите, что этот вечер действительно был? А вы должны делать видеосъемку каждого семинара. А где подпись Кушнера, что он действительно каждый вторник там у вас ведет свои семинары? А где подпись Стругацкого? Отчетность там ведется, там все это делают. Им начинают показывать все это, тыкать пальцем. Вот это, вот афиша. Вот. А чем, кроме афиши, вы можете подтвердить, что этот вечер действительно проходил? А чем можно подтвердить, что литературный вечер проходил? Десятки людей на него приходили, там пресса была на нем. Чем можно подтвердить? В итоге оказалось, что мероприятие было даже больше, чем заявлено было. Через два дня они присылают проверку уже из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Начинают там доказывать, что вы там какие-то деньги разворовали. Еще что-то такое. Денег там никаких и нет фактически, нечего разворовывать. Дальше. С этим фестивалем требуют смету. А какого цвета будут костюмы у актеров, которые будут вручать эти премии? Откуда мы знаем? Дадите денег, мы будем искать актеров на такую сумму. Сейчас, наконец, прислали смету на финансирование вот этого центра на этот год. Сказать, что это издевательство, это значит ничего не сказать. Например, Борис Натанович Стругацкий, человек-легенда. Как вы думаете, какую ему положили зарплату, так сказать, заведение семинаров? 174 рубля.
К слову сказать, сам Борис Стругацкий о своей зарплате вообще ничего не знает. А о положении Центра современной литературы и книги думает вот что.
Впечатление такое, что кому-то нравится наше помещение. Есть такие богатые, влиятельные, предприимчивые люди, которым очень нравится наше помещение, очень удобно подходящее под ресторан, под казино, под роскошный бильярдный зал. И поскольку мы никаких денег не даем городу серьезно, то город не очень заинтересован в сохранять наше там присутствие. Я считаю, что если нас оттуда вышибут, это будет очень горькая потеря и для писателей, естественно, поскольку это был самый лучший клуб писательский, который только когда-либо существовал в Петербурге. А во-вторых, это и для города будет потеря. Потеря престижа, центра интеллигентности. Это все очень обидно.
А пока что чиновники прислали писателям интересные бумаги, по которым выходит, что центр на выделенные ему деньги не имеет права нанимать уборщицу, покупать лампочки и туалетную бумагу, а также оплачивать более половины коммунальных платежей. Из чего оплачивать вторую половину, а также что именно погубит их центр, чья-то жадность до квадратных метров на набережной Невы или простая чиновничья глупость и некомпетентность, этого писатели пока не знают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша», спектакли, выставки и концерты, на которые стоит обратить внимание.
Театры. На сцене Российского академического молодежного театра фестиваль «Золотая маска» представляет спектакль Новосибирского театра оперы и балета. Это вечер одноактных балетов, поставленных на музыку Игоря Стравинского, Владимира Мартынова и Леонида Десятникова. Один из балетов выдвинут на национальную театральную премию в номинации «Лучший спектакль» и «Лучшая хореография». Он называется «Русские сезоны» и поставлен на музыку Десятникова Аллы Сигаловой. В театральном центре на Страстном спектакль «Планета». Его поставил Евгений Гришковец по тексту собственного сочинения. В спектакле заняты сам Евгений Гришковец и актриса театра имени Вахтангова Анна Дубровская. А в театре Олега Табакова этим вечером спектакль «Когда я умирала» рассказывает Марина Тимашева.
Имя автора спектакля Миндугаса Карбаускиса значимо для всех людей, которые хранят верность психологическому ансамблевому театру, умению режиссера раствориться в актерах и глубоко исследовать мотивацию каждого поступка, каждого персонажа. При этом Миндугас Карбаускис редко опирается на обычный театральный репертуар. Он ищет, инсценирует и предлагает публике неожиданный литературный материал. «Когда я умирала» — это ранний роман Уильяма Фолкнера, рассказ о том, как незадачливая семейка бродит по городам и весям с тем, чтобы похоронить маму там, где она родилась. Сама по себе инсценировка по жанру черная комедия, но на сцене получается философская притча, уморительно смешная и отчаянно грустная. Это спектакль о жизни и смерти, о любви и ненависти, об упрямстве, граничащем со стоицизмом. Короче, это очень теплый и гуманный спектакль, главную роль в котором сыграла фантастическая Евдокия Германова.
Концерты. В Центральном доме художника сегодня вечером выступит «Пикник». В этот раз группа, отпраздновавшая свое 25-летие, представит уникальную программу с использованием непривычных для себя скрипки и саксофона. Вместе с Эдмундом Шклярским и его музыкантами выступит бывший участник группы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский. В концертном зале «Мир» на Цветном бульваре концерт посвящения в честь дня рождения Александра Вертинского. Песни Вертинского исполнят Александр Ф. Скляр, «Вабанг», и Глеб Самойлов, «Агата Кристи». В концерте также участвуют восходящая оперная звезда Олеся Маньковская, пианист Сергей Бурхан, струнный романтик-квартет. В клубе «Живой уголок» Ольга Арефьева исполнит песни Яны Дягилевой. В осуществлении этой идеи ей помогут и некоторые музыканты группы «Ковчег». Выставки. В клубе на Брестской выставка в рамках международной акции, приуроченной к сегодняшнему Дню человека с синдромом Дауна. На ней представлены 20 авторских плакатов, каждый из которых отпечатан тиражом всего в 100 экземпляров. Среди авторов работ – лучшие дизайнеры мира – Сигео Фукуда, Алан Лекернек, Давид Тартаковер, Андрей Логвин и другие. Кино. В кинотеатре «35 мм» стартовал фестиваль франкоязычного кино. Сегодня можно посмотреть ленту «Бамако» мавританского режиссера Абдерахмана Сисака, участвовавшую во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в прошлом году, и французскую картину «Плохие игроки» режиссера Фредерика Балекжана.
Это была афиша, редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Как всегда, его ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. 4 года войны. Судьба детей в Ираке. Суд над убийцами сербского премьер-министра Зорана Джинджича. Политический аспект преступления. Политика России и реальные проблемы стран Южного Кавказа. Итак, это будет аналитический радиожурнал «Время и мир» через несколько минут. Ну а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов дня. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакой пользы палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.